История воскресения Лазаря очень богатая история. Она богата важными уроками, которые имеют практическое значение не только для Марфы тогда, не только для людей, которым было написано Евангелие Иоанна. Вы помните, оно было написано примерно через, наверное, примерно 60 лет после того, когда произошли эти события, описанные здесь. И не только для людей, которые жили на протяжении всей истории Церкви, но она имеет практическое, конкретное значение для вас и для меня сегодня. И поэтому мы открываем эту главу еще раз для того, чтобы посмотреть на то, что Господь наш Иисус Христос открывает нам, когда Он представляет еще один этап в Своей жизни. Иисус на протяжении всей Своей жизни открывал нам Себя и через Себя открывал Отца. Он пришел для того, чтобы открыть реальность духовной жизни. Он пришел для того, чтобы помочь каждому человеку, который живет на земле, узнать реальную картину того, что происходит, кто такой сам человек, что такое мир, окружающий нас, что такое цель наша, куда мы идем, что такое реальность греха, от которого нам нужно избавиться, и самое главное, в чем заключается спасение, каким образом душа человеческая может обрести спасение через то, что Он совершил на Голгофском кресте. Так вот, каждое слово Иисуса Христа, каждое действие, которое записано на страницах Священного Писания, оно имеет своей целью открыть перед нашим взором, открыть в нашем понимании портрет нашего Господа Иисуса Христа, который, в свою очередь, раскрывает перед нами духовную реальность, раскрывает Отца, раскрывает небо. В прошлый раз мы подробно уже говорили об этой истории. Лазарь, Марфа и Мария были друзьями Иисуса Христа. Немногие люди пользовались такой привилегией, имели такую привилегию называться друзьями Иисуса Христа. Конечно, был близкий круг учеников, но даже среди них, помните, был один, о котором сказано, ученик, которого любил Иисус. Евангелист Иоанн, апостол Иоанн. То есть были люди, которые эмоционально были ближе к Иисусу Христу. И вот среди таких людей была вот эта семья. Лазарь, Марфа и Мария. Они жили недалеко от Иерусалима, в селении Вифания. По всей видимости, они были состоятельными людьми, у них был неплохой дом, наверное. И Иисус использовал этот дом или пользовался их гостеприимством достаточно часто. Это место было, где Он мог отдохнуть, восстановить свои физические силы. И таким образом между Иисусом и этой семьей сложилась достаточно глубокая дружба. Случилось, что Лазарь тяжело заболел. В прошлый раз мы подробно изучали, описывали эту историю. Иисус в этот момент находился достаточно далеко, примерно на расстоянии 4 дней пути. Когда состояние Лазаря стало достаточно серьезным, сестры посылают за Иисусом, знают, что Он бросит все и придет. Но Иисус вместо того, чтобы сразу пойти, Он подождал еще 2 дня и отправился в путь только тогда, когда Он уже услышал, узнал, Отец Ему открыл, что Лазарь уже умер. Иисус приходит в Вифанию через 4 дня после того, когда Лазарь уже 4 дня во гробе. Процесс разложения трупа был уже очевиден. Запах был смрадный вокруг, который исходил из пещеры. И вот в тот момент, когда Иисус только приближался к Вифании, произошло очень интересное событие, интересный разговор. Услышав, что Иисус идет, Марфа выходит навстречу. Это еще раз говорит нам о глубокой эмоциональной связи, которая была между Иисусом и этой семьей. И вот когда она встречает Иисуса еще на подходе к Вифании, она обращается к Нему со следующими словами. Посмотрите, 21 стих мы читаем. Тогда Марфа сказала Иисусу, это первое, что она говорит, сказала Иисусу: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Эти слова содержат в себе двойную эмоцию. Во-первых, здесь есть эмоции уверенности в том, что Иисус в действительности силен исцелить даже такую тяжелую болезнь, которая привела ее брата к смерти. Они верят в Иисуса, они точно знают, кто такой Иисус. Они переживали не раз, они были свидетелями того, как Иисус поднимал самых тяжелых больных, как Он изменял жизни, Мы видим в этих словах глубокую веру. Но вместе с этим мы видим в этих словах отсутствие реальной надежды, что что-то может измениться сейчас. Если бы ты был здесь, не умер бы брат. Она продолжает, 22 стих. «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Эти слова требуют небольшого объяснения. Дело в том, что Марфа, скорее всего, говоря эти слова, надеялась совершенно не на то, что она получила. Во всяком случае, сразу же мы читаем 23 стих, Иисус говорит: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». То есть она, скорее всего, не предполагает, что Иисус воскресит Лазаря. Даже тогда, когда, помните, Иисус дает команду: «Отвалите камень от гроба». Помните, Марфа что говорит? Марфа говорит: «Не стоит этого делать, уже смердит, уже невозможно». То есть речь идет о том, что Марфа, скорее всего, когда она говорила: «Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог», скорее всего, она имела в виду что-то другое. Возможно, она имела в виду, что Бог даст утешение. Возможно, что вполне вероятно, она нуждалась в каком-то особом Божьем действии, особой Божьей помощи. Известно, что мужчины в то время обеспечивали семью. То есть, скорее всего, если они были состоятельными людьми, скорее всего, у Лазаря был какой-то бизнес, какой-то доход, который позволял этой семье жить. И вот теперь Лазарь умер, и все это остановилось. И, возможно, у Марфы были какие-то надежды, что Иисус как-то вот попросит у отца, и те проблемы, которые у них есть, они как-то разрешатся. Во всяком случае, о том, что Лазарь воскреснет прямо сейчас, Марфа не могла и предполагать. Марфа знала, она была уверена в последнем воскресенье. Эта позиция была типична для многих-многих правоверных иудеев. К этой категории относились фарисеи, в отличие от саддукеев. Они верили в то, что однажды все будут воскрешены. Бог воскресит из мертвых, Он восстановит жизнь, и Он даст им вечность, вечное царство. И вот здесь, отвечая на слова, сказанные Марфой, и Иисус говорит утверждение, которое не просто отвечает на ее нужду, но это утверждение открывает нам Его самого. Но, как я уже сказал, оно помогает нам увидеть нашего Господа ярче и понять смысл того, что Он делает, понять смысл Его миссии здесь, на земле. 11 глава, 25 стих. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, и живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли этому? Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Иисус говорит здесь, в этом месте, говорит об очень важном вопросе. Он говорит о победе над смертью. Иисус несколько раз в своей жизни, или так скажем, Писание приводит несколько ситуаций, в которых Иисус Христос соприкасается со смертью. Он много раз соприкасался с тлением, с болезнями, немощами, недомоганиями разными. Мы видим, как Иисус системно подходит ко всем этим явлениям, и мы видим, что Иисус приходит, прикасается, и тление отступает. Что такое тление? Тление – это процессы дегенерации, процессы разложения, процессы умирания, которые в каждом живом существе находятся. То есть после грехопадения, с момента того, когда человек разорвал связь с Богом, начался процесс, в котором человек не может самостоятельно поддерживать жизнь. Жизнь поддерживается только Богом. И это не только человек не может поддерживать жизнь, а так как Бог отдал землю в распоряжение людей, то Он подверг землю проклятию греха, точно так же, как и человеческое тело подвержено проклятию греха. Поэтому все, что мы видим живое на земле, умирает. Умирает постепенно. Умирает, мы видим, как морщины появляются на лице, мы видим, как волос выпадает, зубы выпадают, мы видим, как потихонечку болезни разные посещают, то одна, то другая, то третья. Мы видим, как процесс тления в действии, он действует, захватываясь в свою власть, а точнее он держит свои власти. Он в своей власти держит все человечество. И вот мы видели много ситуаций. Иисус приходит, он говорит, и прокаженные очищаются. Он говорит человеку, у которого сухая рука, он может ей снова пользоваться. Он говорит, и люди, которые были слепые, они получают зрение. То есть тление Иисус побеждает. Но вот в этой точке Иисус выходит в поединок, один на один с самой смертью. Были другие ситуации, было уже две ситуации, в которых Иисус воскрешал людей. Вы помните дочь Иаира и сына вдовы Наинской. Но никакая ситуация не описана так ярко, так детально, так подробно. И ни в какой ситуации Иисус не делает таких глубоких и детальных комментариев к тому, что происходит. Поэтому эта ситуация чрезвычайно, чрезвычайно важна. Дело в том, что смерть – это главный враг человечества. Люди могут как-то пристроиться к жизни, они могут как-то примениться и где-то добиться какого-то успеха в какой-то степени, но рано или поздно всем приходится умирать. Рано или поздно люди сталкиваются с этой ужасной реальностью. Более того, смерть приносит горе не только умирающему, она приносит огромное горе его близким, родным, тем, которые находятся рядом. Она вырывает живого человека, вырывает из круга, где он привык жить, из привычного для него круга, и держит человечество в плену. Смерть подобна кошке, которая поймала мышь, и она с ней играется. Мышь еще жива, мышь еще бегает немножечко, но она уже обречена. Это то, что происходит с человечеством, это то, что происходит с людьми. Люди еще шевелятся, они еще двигаются, но они обречены. Вы знаете, что на земле 100% смертность. 100% все умирают. Пользуясь этой ситуацией, в которой они оказались, Иисус, обращаясь к Марфе, говорит слова, которые обладают колоссальной важностью. Он говорит, он раскрывает механизм Божьей победы над смертью, который касается каждого из нас. Если вы верующий человек, эти слова Иисуса Христа, они должны стать неотъемлемой частью вашей веры. Они сосредоточены на двух основных вопросах. Первое, о чем здесь говорит Иисус, откуда исходит воскресение и жизнь. Это очень важно, чтобы наша надежда не была тщетной. И во-вторых, он говорит, чем они гарантируются, как это становится реальностью в жизни каждого человека. Давайте мы посмотрим на первый сначала вопрос, источник воскресения и жизни. Евангелист Иоанн уже неоднократно говорил об Иисусе Христе как об источнике жизни. В самом начале своего Евангелия, только представляя Иисуса Христа, Иоанн пишет следующие слова. 1 глава, 3 и 4 стихи. «Все через Него начало быть». И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иисус, как полноценный Бог, был непосредственным участником творения. Об этом говорится в первых стихах, вот третий стих это обобщает. Посмотрите, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть изначальная комбинация молекул, комбинация клеток, изначальная конструкция жизни, Дух Божий, который был вдохнут, изначально все это было генерировано Иисусом Христом, вторая личность Божества, непосредственный участник творения. Но кроме того, Иоанн говорит здесь еще об одной очень важной детали – Иисус не только изначально был источником жизни, когда Он был вне тела, когда Он не был ограничен телом, но и тогда, когда Он стал человеком, когда Он принял ограничение человеческой плоти, Иисус пришел на землю как носитель жизни, как источник жизни. Представьте себе человечество после грехопадения, разорвавшее связь с Богом, как с источником жизни. Человечество находится в стадии постепенного умирания. Мы уже говорили о тлении, которое действует неизбежно в каждом человеке. Люди движутся все к смерти, люди все постепенно умирают. И вот в этом царстве смерти появляется один человек, единственный человек, который не подвластен смерти. Он носитель жизни. Вот почему здесь сказано, в нем была жизнь. И эта жизнь, подобно свету, распространяла свое влияние на живущих на земле людей. Ниже в 5 стихе он говорит, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. На земле правит тьма, тление, смерть, грех, которые пытаются заглушить тот свет, ту жизнь, которую принес Иисус Христос. Но заметьте, что происходит здесь. Здесь сказано о том, что Сын, приняв человеческую плоть, стал единственным человеком на земле, имевшим в себе жизнь. И эта жизнь была не подвластна смерти. Ее невозможно было заглушить. Тема жизни, которая побеждает смерть, она повторяется в словах Иисуса Христа много раз в самых разных местах. Давайте несколько таких мест только проследим. Евангелие Иоанна, 3 глава. 3 глава с 14 стиха, заметьте, беседа с Никодимом, и Иисус ведет разговор с этим человеком, и он приходит к теме жизни. «И как Моисей возьмет змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Заметьте, Иисус говорит о том, что спасение от погибели, оно возможно только тогда, когда через Сына человек получит другую жизнь, другой тип жизни. Это жизнь совершенно другого качества. Он сравнивает здесь население земли с иудеями, которые находились тогда в пустыне, и когда их жалили змеи, они были смертельно больные. Они тогда могли посмотреть на этого медного змея, которого Бог повелел Моисею сделать, и, глядя на него с верою, они получали свободу от смерти, они освобождались от яда, который их убивал. И вот что-то подобное, Иисус говорит, каждый человек на земле, он ужален ядом греха. Этот яд греха в действии, этот яд греха выражен в тлении, и мы видим, как он проявляется в нас, мы видим, как он проявляется в человечестве. И вот сегодня он говорит о том, что можно получить жизнь. Это жизнь, которую принес Сын, придя сюда на землю. В следующий раз Иисус возвращается к этой теме в 5 главе. Помните, речь идет о исцелении человека, который был 38 лет в болезни. Он лежал у купальни Вифезда. Иисус говорит после этого с иудеями, и он говорит опять о себе, как об источнике жизни, еще немножко детализируя. 5 глава, 25 стих. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего и услышав оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Заметьте, у Сына всегда была жизнь в самом себе, вот там на небесах. Он абсолютный Бог, и как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын имеет жизнь в самом себе. Но речь идет вот о чем. Когда Сын стал человеком, когда Он отказался от многих-многих своих прав, которые были у Него там на небесах, Бог оставил за Ним, Он не мог просто перестать быть источником жизни. И поэтому сказано, что Сын пришел на землю, и Иисус объясняет здесь этим людям. Он говорит, я отличаюсь от любого другого человека. Отец дал Сыну иметь жизнь в самом себе. Заметьте, мы все имеем жизнь, которая зависит от Бога, от источника жизни. Иисус имел жизнь, которая не зависела ни от чего. Последний раз перед воскрешением Лазаря Иисус возвращается к теме жизни в 10 главе. Здесь описаны две ситуации. В первой ситуации Иисус говорит о том, что Он пришел на землю, главная цель Его прихода на землю заключалась в том, чтобы дать людям жизнь. И даже Он подчеркивает особую жизнь, жизнь с избытком. 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком». То есть, заметьте, как много Иисус говорит о жизни, и Он хочет, чтобы мы поняли, главное, для чего Он пришел, чтобы мы могли эту жизнь, которую Он принес, получить и иметь ее, и иметь ее с избытком. Это abundant life, то есть полноценная, богатая жизнь, которая есть у него. В конце главы он опять возвращается к этой теме и говорит в этот раз, что полноценную вечную жизнь, которую он принес с собой с небес, он дает тем, кто является его овцами. Посмотрите 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им вечную жизнь, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Как видно, Иоанн представляет нам достаточно убедительную картину. На земле, где правит смерть и тление, настоящая полноценная жизнь, возможно, только в нем. Есть только один островок на всей земле, есть только один островок, где возможна настоящая полноценная жизнь. Это жизнь в Иисусе Христе. Вне Христа этой жизни нет. Вне Христа она просто невозможна. Именно поэтому, друзья мои, в беседе с Марфой, которая скорбит по поводу смерти своего брата, Иисус подчеркивает один чрезвычайно важный элемент всего этого вопроса. 25 стих. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь». Он хочет, чтобы Марфа поняла, что воскресение – это не что-то отдельное от Него. Это не просто чудо, которое можно совершить, может случиться просто так. Он говорит, что Он и воскресение неразрывны. Это очень важно было понимать для Марфы, и это очень важно понимать для нас. Это утверждение имеет два аспекта, и каждый из них достаточно важен. В первом Иисус подчеркивает, что воскресение возможно только в Нем. Это достаточно ясно из всей истории искупления. Иисус был единственным человеком, который пришел на землю, будучи носителем жизни. Он прошел через весь земной опыт жизни, и Он умер на Голгофском кресте и победил смерть. То есть Он прошел через огонь смерти и вышел оттуда невредим. Деяния апостолов, 2 глава, представляет нам проповедь апостола Петра, когда он говорил о воскресении Иисуса Христа, и он говорит следующее. 23 стих. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Дальше сказано: «Потому что ей невозможно было удержать его». Почему? В нем была жизнь. В нем была жизнь, он был безгрешным, он был святым, он не сделал никакого греха, поэтому он не мог оставаться в гробе. Поэтому у него был вот этот двигатель, эта энергия, которая подняла его оттуда, вытащила его из могилы. Никто другой на земле не был безгрешным. Никто другой на земле не имел в себе источника жизни, и никто другой не мог и не может победить смерть. Как бы мы ни печалились об этом, мы слышим, то там, то здесь люди погибают. Мы слышим, когда люди умирают рано, раньше, чем, ну так скажем, ожидали. Но вы знаете, каждый Божий день миллионы людей уходят в вечность. Каждый Божий день миллионы людей умирают. Это говорит о том, что смерть продолжает действовать, смерть косит жизни. Это происходит, потому что люди находятся под властью грехам и смерти. И вот Иисус приходит, и Он говорит о том, что воскресение возможно только в Нем. Вот почему Писание многократно, когда оно говорит о спасении, оно всегда говорит о спасении как о соединении души со Христом. Друзья мои, спасение – это не идеология. Спасение – это не культурное изменение, то, что человек пил, курил, гулял, а теперь стал хорошо себя вести. Спасение – это соединение конкретного человека через Дух, посредством Духа Божьего, с Иисусом Христом в единое целое. Только это имеет смысл. Ефесянам 2 глава 5 стих написано: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, То есть, если вы приклеены ко Христу, оживотворил. Если нет, нет, не оживотворил. Вы можете быть суперрелигиозны, вы можете вести себя очень прилично, как вы считаете правильным. Но если вы не соединены со Христом накрепко, вы не оживотворены с Ним. И дальше он говорит, благодатью вы спасены и воскресил с Ним. Вы знаете, что воскреснуть самому невозможно. Воскреснуть можно только с Ним. Самому не получится. Это то, что мы видим. Вот почему крещение символизирует отождествление спасенной души со Христом. Римлянам 6:4. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Опять-таки, с Ним соединен. В других местах Писания ясно говорит, что только те, кто неразрывно соединены со Христом, будут воскрешены вместе с Ним. Посмотрите, 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Заметьте, точно так же, как вне Христа нет шанса быть воскрешенным, так во Христе абсолютно гарантированно человек будет воскрешен. Абсолютно гарантированно. Почему? Потому что Христос воскрес. Потому что Христос победил смерть. Это то, что он объясняет, объясняет Марфии, то, что нужно знать каждому из нас. Вы знаете, когда астронавты возвращаются из космоса, они проходят плотные, так называемые плотные слои атмосферы. Они плотные, там воздух более разряжен, чем здесь, но они называются плотными по следующей причине, потому что скорость, с которой движется этот космический корабль, ужасно большая. По-моему, 17,5 тысяч миль в час. То есть это огромнейшая скорость. И когда этот корабль входит в плотные слои атмосферы, от трения, от соприкосновения с воздухом он горит. И температура страшно высокая поднимается. Пройти вот этот этап, этот участок, возможно только тогда, если есть прочнейшая оболочка, которая несгораема. Помните, много лет тому назад, когда один из шаттлов, космический корабль американский, когда он входил в плотные слои атмосферы, он развалился. По простой причине, потому что еще во время, в момент взлета, что-то отвалилось, и где-то кусочек вот этой изоляции, которая была керамическая изоляция, где-то отбилась кусочек изоляции. И поэтому в этом слабом месте эта огромная температура проникла, и она развалила весь корабль. Друзья мои, для того, чтобы нам пройти горнило смерти и выйти оттуда неповрежденными, нам нужно быть внутри челнока, который огнеустойчив, который не боится огня. Такой челнок есть только один. Его имя Иисус Христос. Он специально пришел на землю, потому что он не боится смерти. В нем жизнь, он огнеустойчив, он огнеупорен. Когда смерть атаковала его со всех сторон, когда все силы ада обрушились на него, он устоял. И вот теперь все, кто в нем, устоят тоже. Это первое, что мы видим в Иисусе Христе. Мы видим в Иисусе Христе для того, чтобы пройти через огонь Божьего суда и не сгореть, нам нужно быть в Сыне. Кроме того, здесь сказано, что победа над смертью возможна в Сыне, но эта победа над смертью, она становится для нас единственным источником полноценной жизни. В действительности эти два аспекта нераздельны. Посмотрите, он говорит, я воскресение и жизнь. Это не просто усиление, второе слово усиливает второе. Нет, это два разных аспекта. Он говорит, я воскресение и жизнь. Вот почему жизнь, которую дает Сын, она постоянно называется вечная жизнь. Посмотрите, 1 Иоанна 5 глава 11 стих, Иоанн говорит предельно ясно здесь. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Друзья, это самое главное, что может знать человек, который пришел к Богу. Это самое главное. Дело в том, что соединяясь с Иисусом Христом, мы не просто получаем гарантию того, что мы пройдем через огонь смерти, через огонь ада, который обрушился на Иисуса Христа, мы пройдем и победим вместе с Ним. Эти слова говорят нам еще об одном. Они говорят о том, что Иисус, соединяясь с нами, дает нам свою полноценную жизнь, жизнь с избытком. Жизнь, о которой Он сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Именно в этом и заключалась проповедь апостолов. Апостолы проповедовали не просто говоря о чем-то, что будет вот там после гроба. Апостолы проповедовали о том, чтобы передать людям жизнь, которую не получили от Иисуса Христа. Посмотрите, первая глава первого послания Иоанна, первый стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем вам, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной». Заметьте, слово о Христе, которое проповедовали апостолы, было словом, которое несет в себе жизнь. Новую, небесную, вечную, Христову жизнь. И апостолы свидетельствуют об Иисусе Христе как об источнике жизни. Друзья, это один из важнейших вопросов христианства. Что является вашей жизнью сегодня? Заметьте, здесь сказано о том, что вот этот источник жизни, он говорит, жизнь явилась, мы видели, мы свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь. Посмотрите 4 стих. И мы делаем все это, мы пишем это вам, чтобы вы имели совершенную радость. Потому что когда приходит Христос и Его жизнь, с Ним приходит жизнь с избытком, с Ним приходит радость, с Ним приходит вот то, что является плодом Духа, что насыщает душу. Вот почему апостолы проповедовали. Итак, когда мы говорим о Иисусе Христе, первое, что Он представляет здесь, когда Он говорит «Я есть воскресение и жизнь», первое, Он говорит, что победа над смертью возможна только в Нем. И второе, Он говорит о том, что настоящая полноценная жизнь возможна только в Нем, только Он может ее дать, только в Нем мы можем ее обрести. Но здесь возникает второй вопрос. Мы подходим ко второму вопросу. Каким образом мы можем быть уверены, что этот источник воскресения и жизни стал действительно нашим источником, что мы имеем доступ к нему? Посмотрим немножко на гарантию воскресения и жизни, о которой Иисус говорит здесь. Он говорит здесь просто и конкретно. Посмотрите еще раз 25 стих. Иисус сказал здесь, «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если умрет, живет». Дальше продолжает, «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли этому? Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Заметьте, в своем ответе Иисус два раза употребляет слово «верующий». Это слово, еще одно, которое от частого употребления постепенно теряет смысл для очень многих людей. Мы так часто употребляем или так часто слышим это слово «верующий», «неверующий», и постепенно это слово стало значить все, что угодно. Самые разные формулировки можно под ним увидеть или же подразумевать. Но здесь Иисус говорит эту фразу «верующий в Меня», подчеркивая, что вера является, она подобна клею, который приклеивает человека ко Христу. Она подобна мостику, который соединяет нас со Христом, соединяет неразрывно. И обращаясь к Марфе, Иисус объясняет ей, он говорит о чрезвычайно важной роли веры. Он говорит о вере как об инструменте, посредством которого человек может иметь доступ к этим ключевым благам, которые Бог послал людям в Иисусе Христе. Прежде всего, это победа над смертью. Он говорит здесь: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Заметьте, он не говорит о том, что любой человек оживет. Он говорит, оживет только тот, кто верует в Него. То есть он объясняет ей механизм, как это действует. Если мы продолжим нашу аналогию с космическим кораблем, так вот, недостаточно просто иметь космический корабль. Для того, чтобы быть защищенным от огня, для этого нужно быть в нем. Для этого нужно сесть в него непосредственно. Для этого нужно быть частью внутри этого корабля. Вот именно это делает вера. Для того, чтобы пройти этап смерти и победить ее, для этого нужно быть в Иисусе Христе. Вот почему спасение невозможно после смерти. Вот почему возможность воскреснуть есть только у тех, кто встречает смерть в Иисусе Христе. Вот почему чрезвычайно важно свидетельствовать людям. Вот почему чистилища нет, такого явления нет. Вот почему невозможно решить, однажды положено человеку умереть, написано в послании к евреям, а потом суд. Нет другой возможности, есть только один вариант, если ты во Христе. Вот почему мы занимаемся миссионерской работой. Вот почему мы посвящаем силы и время для того, чтобы говорить людям, доносить им эту благую весть о том, что они могут сокрыться в Иисусе Христе. Ефесянам 1 глава. Апостол описывает, как это происходит. 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Заметьте, здесь сказано о том, что мы в нем. И дальше описан механизм, как мы в него попали. Услышали слово, уверовали, и в этот момент Дух Святой запечатлел, закрыл люк, подписал гарантию. Вы в действительности там, вы в нем. Несколько слов, я думаю, нужно напомнить о том, что такое спасающая вера. Мы об этом говорим периодически, но мне кажется, это один из вопросов, о котором нужно говорить снова и снова, чтобы мы ясно понимали, о чем же идет речь. Когда мы говорим о вере, вера – это не просто интеллектуальное согласие с какими-то фактами. Вера включает в себя нечто намного большее. Прежде всего, вера начинается с признания Божьего величия. Она начинается с того, что мы понимаем, Он владыка, мы признаем Его святость, мы признаем, что Он добрый, любящий. Вера начинается с того, что мы понимаем, Он обладает авторитетом, Он обладает властью. Послание к евреям 11:6 написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». That's an essential of faith. Это сущность веры, это главная, первая составляющая веры. Вера прямо пропорциональна вашему пониманию Бога, насколько Он велик, насколько Он действительно могущественен. Вера начинается с признания того, что Бог – источник всякого блага, в том числе и спасения, и полноценной жизни. Вера начинается с того, что человек понимает, что Бог – владыка, и однажды каждому человеку придется держать ответ перед Ним. Он даст отчет. Более того, человек, отрицающий это, неверующий человек, он находится в состоянии вражды с Богом. Первое послание Иоанна, 5 глава, 5 стих написано: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом в себе самом, неверующий Богу представляет Его лживым». То есть, когда человек не признает Божий авторитет, когда человек не ищет того, что Бог говорит правильно, когда у человека есть своя точка зрения на вещи, он этим говорит: «Бог, я лучше тебя разбираюсь. То, что ты говоришь, неправда и неправильно. Иоанн говорит, это ясно. Неверующий Богу представляет его лживым. Вот почему, друзья, неверующий человек не нейтрален. Люди пытаются представить неверующих неверие как нейтральное отношение. Они даже придумали названия специальные для этого. Агностик, человек, который, ну вот просто не знаю. Вот не знаю и все тут. В действительности ясно сказано, неверующий Богу представляет его лживым. Он противопоставляет себя, возвышая себя как авторитет истинности, утверждая, что Бог лжет. Второй элемент, вторая составляющая спасающей веры – это признание своей нужды, то есть понимание слабости, греховности, несостоятельности. Написано, Бог гордым противится. Вот почему вера всегда связана, спасающая вера, всегда связана с сокрушением сердца. Вы знаете, вокруг Иисуса было много людей, которые ходили, видели, слышали, но они так и прошли мимо Него. Иоанна 5:40, Иисус прямо им говорит, они не видели себя нуждающимся. Он говорит, но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Жизнь рядом с ними. Но они не понимают своей нужды в жизни. Друзья мои, это самая распространенная проблема человечества. Люди, живущие сегодня на земле, они не видят себя погибающими. Они не понимают себя нуждающимися. Они, наоборот, очень высоко думают о себе. Вот почему ключевой текст Ветхого Завета, который цитируется чаще всего из всех текстов о вере, цитируется в Новом Завете, он противопоставляет веру надменности. Посмотрите, Аввакума, 2 глава, 4 стих написано, «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет». Посмотрите, надмение противопоставляется вере. То есть вера – это противоположность надменности. Посмотрите, «His soul is puffed up». То есть верующий человек – это тот, который сдулся. Puffed up – надутый такой. Верующий человек – это тот, который сдулся, который понял, что у него ничего нет, который понял, что он нуждается в Иисусе Христе и в Божьей помощи. Третий элемент спасающей веры, мы очень кратко напоминаем для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, это доверие себя Богу через Иисуса Христа. Первое – признание, что Бог великий, Его Слово авторитетно. Второе – понимание, что я нуждаюсь в Нем, я не могу без Него прожить. Третье – это фактическое доверие себя. То есть, когда человек на основании признания Божьего величия и понимания своей нужды, он в смирении обращается к Богу, чтобы искать Его милость. Исаия 66:2 написано, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Мартин Лютер очень хорошо когда-то писал об этом, тогда, когда он описывал свой опыт. Он однажды понял, каким образом вера действует в нем, и каким образом вера решает эту проблему, проблему погибели. В момент, когда ты начинаешь иметь веру, ты обнаруживаешь, что все, что в тебе грешное, заслуживает порицания и осуждения. Как апостол говорит Римлянам 3:23, «Все согрешили и лишены славы Божией, и нет праведного ни одного, все совратились с пути, до одного негодны». Когда ты понимаешь это, ты знаешь, тебе нужен Христос, кто пострадал и воскрес за тебя, чтобы ты, уверовав в Него, стал новым человеком, чьи грехи прощены, и кто оправдан заслугами другого, заслугами Христа. Друзья мои дорогие, вот что значит настоящая вера. Настоящая вера не может вести ни в какое другое место, как только ко Христу. Почему? Потому что она открывает, Бог великий, а ты грешный. И решение этой дилеммы есть только в одной точке – у Голгофского креста. Вот почему Лютер пишет, ты понимаешь, тебе нужен Христос. Вот почему верующие люди – это те, кто дорожат Христом. Верующие люди – это те, кто понимают, насколько Он важен, насколько ценен. Это те люди, которые готовы посвятить свою жизнь тому, чтобы жить Христом и познавать Его. Иметь спасающую веру, которая дает основание для уверенности в том, что мы воскреснем со Христом, это значит иметь веру, которая соединила нас со Христом. Кроме того, Вера не только гарантирует воскресение со Христом, она еще и радикально влияет на жизнь. Точнее, она дает новую Божию жизнь каждому, кто имеет веру. Давайте еще раз посмотрим на 26 стих. «И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли ты этому?» Заметьте, между 25 стихом и 26, кажется, вот есть такое, ну, как бы повторение или даже немножко противоречие. С одной стороны, он говорит, верующий в меня, если и умрет, и живет. А здесь дальше, и всякий живущий, верующий в меня не умрет вообще. Не умрет вовек. Дело в том, что в этих двух фразах Иисус оттеняет два отдельных момента. Мы знаем, что Иисус не может противоречить сам себе. Дело в том, что в первой фразе он говорит о том, что каждый человек, который верит в Иисуса Христа, верит в Него, он обязательно победит смерть вместе с Ним. Во второй фразе он говорит о новой жизни, которую получает человек, спасающийся верой в Иисуса Христа. Человек, соединенный со Христом, он никогда эту жизнь не потеряет. Эту жизнь невозможно потерять, и смерть не способна ее отнять. Вот представьте себе еще раз вот эту иллюстрацию. Человек сел в этот космический корабль, очень плотный, и даже когда он будет проходить через смерть, он ее не потеряет, потому что она там внутри останется, эта жизнь. Иисус говорит, всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. То есть он всегда будет соединен со Христом. Жизнь, полученная от Иисуса Христа при соединении с Ним, она не подвластна смерти. Наоборот, с течением времени, несмотря на тление, которое действует в плоти, вера преображает христианина все больше и больше, наполняя его мир славой Божией. Посмотрите, как пишет об этом апостол Павел. 2 Коринфянам 4 глава 13 стих он говорит, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорим, и мы веруем. И потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами». 16 стих. «Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше – производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим на не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Друзья, в этом сила христианина. Заметьте, речь идет вот о чем. Тело стареет, тело подвержено тлению, а душа становится все прочнее и прочнее, наполняясь жизнью Иисуса Христа. Вот почему верующие люди не боятся старости, не боятся болезни и не боятся смерти. Настоящие верующие люди – это не самовнушение, это не какая-то идеология, ну хорошо, поживем уже, пожили, а там уже будет, что будет. Это совершенно другое. Это совершенно другой тип жизни. Чем больше человек взирает на невидимое, это и есть вера. Это и есть вера. Чем больше вы смотрите на невидимое, чем больше вы наполняете славой Христа, тем больше ваш внутренний человек обогащается. Это и есть жизнь Иисуса Христа, которая гарантирует, что мы никогда не умрем. Несколькими стихами ниже апостол добавляет, 5 глава, 7 стих, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Речь идет о жизни веры. Когда вера в Иисуса Христа становится практикой жизни. В другом месте Иисус сравнивал это с постоянным питанием хлеба, который исходит с небес. Посмотрите, пожалуйста, Иоанна 6, 47. «Истинно, истинно говорю вам, всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек». Есть хлеб, которым является Христос, означает верить в Него. Верить постоянно, верить практично, живя верой. Несколькими стихами ниже в этой же главе Иисус подчеркивает 57 стих, «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною». Имеете ли вы спасающую веру в Иисуса Христа? Живете ли вы им? Питаете ли вы вашу веру продолжающимся познанием Его? Ищете ли вы наслаждение в Нем, в том, кто Он есть и что Он сделал? Помните, что если вы не живете со Христом, вы не воскреснете с Ним. Это чрезвычайно важно, то, что нужно понять. Если вы не живете со Христом, вы не воскреснете с Ним. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли этому? Мы помолимся сейчас. Я хотел бы предложить вам, чтобы вы могли сейчас, став на колени перед Господом, попросить Его милости к вашей душе, чтобы вы могли проверить вашу веру. Особенно я сейчас хочу обратиться к тем, которые еще не приняли Иисуса Христа и не имеют спасающей веры. Возможно, вы признаете Бога, но, возможно, вы никогда еще не преклонились перед Ним. Сегодня это время для вас. Склоним наши колени и обратимся в молитве к Господу.